Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. С радостью возвращаемся к вам в этот прекрасный понедельник Великого Поста. И напоминаем, что очень нуждаемся в ваших комментариях в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. А смотреть «Светлые истории» вы можете там и на сайте radiovera.ru. Обязательно оставайтесь с нами. Мы тут продолжаем для вас трудиться, вспоминать истории, рассказывать их. И с радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя. У нас в студии священник Стахий Колотвин, клирик храма Ризоположения в Лионе. Здравствуйте, отец Стахий.
Здравствуйте, Кира.
Также мой коллега Алексей Пичугин. Меня зовут Кира Лаврентьева. И сегодня у нас будут не совсем обычные светлые истории. После того, как мы поделимся своими историями, мы обязательно в конце программы почитаем ваши комментарии. Поэтому обязательно их пишите, обязательно оставайтесь с нами. Тема у нас сегодня необычная. Мы будем делиться историями о людях, которые для общества кажутся иными, непривычными, особенными, с особенностями, но через которых каким-то промыслительным образом открывается божественный свет, чистая вера. Я думаю, у всех ли есть, наверное, такие люди, все знают таких людей или хотя бы в каком-то смысле, в какой-то период жизни встречали их. Отец Стахий, прекрасная традиция начинать историю с нашего гостя.
Поэтому сегодня мы так не делать
пожалуйста,
не будем.
Пожалуйста, давайте продолжать. Расскажите нам, пожалуйста, были ли у вас такие люди, какой след они оставили в вашей душе, очень интересно.
Наверное, у любого священника было множество таких людей, которых он встречает. Более того, я бы даже сказал, что такие люди, они куда более остро переживают религиозные вещи, поэтому в среднем при храмах чисто в процентном отношении таких людей больше, чем в принципе в обществе вокруг нас. А поскольку человек пришел в храм и не всегда, увы, живет общинной жизнью, даже если он постоянный прихожанин, даже если он приходит и каждую субботу, воскресенье на службе исповедуется, причащается, но он может не знать людей вокруг себя, то тоже это может быть не так заметно. Однако каждый священник таких людей встречает. Причем в данном случае можно подразделить, что есть люди, просто некоторые странные люди, а есть люди, которые буквально у них психический диагноз, о котором ты либо догадываешься, в котором ты уверен, либо о котором люди тебе прямо говорят: «Да, батюшка, я наблюдаюсь, у меня есть такой психический диагноз». Поскольку таких историй может быть неизмеримое количество, то тоже бы я хотел бы сократить как раз людей с некоторыми странностями, оставив за скобками, и перейти к тем людям, которые имеют заболевания нервной системы.
Простите, отец Стахий, можно сразу вопрос? Вы как-то так
разграничиваете?
Не, то, что разграничиваете, это правильно.
Да.
Вопрос: они говорят: батюшка, вот у меня диагноз. Я вот как-то среди своих знакомых, у которых действительно есть диагноз.
Они так легко об этом не говорят.
Они обычно вообще об этом не говорят.
Это тоже есть проблема, причем во всем нашем обществе, потому что в корне этой проблемы, как и многих других духовных проблем общества, лежат те или иные страсти, и самая тяжелая страсть по святым отцам – это гордость. Вот человек, если у него будет болеть нога, и он будет говорить: «Ой, что-то я прихрамываю, как мне тяжело дойти». Если у него болит голова: «Ой, как у меня кружится голова, и надо со всеми этим поделиться, чтобы тебя пожалели». Да, или как-то: «Ой, совсем ничего не могу есть, все разговляются после праздника», или все, наоборот, начали так поститься, «У меня специальная диета». То есть, ни много ни мало своими болячками люди привыкли хвастаться в разной степени. Кто-то в кругу близких друзей, кто-то, наоборот, и шире, потому что это вызывает сострадание, сочувствие, и еще это дает некоторые извинения. Раз я там прихрамываю, ничего, что я опоздал. Но раз у меня голова болит, что это я не так сделал, пожалейте меня. А вот когда речь заходит о заболеваниях нервной системы, то тут все стесняются. И более того, могут даже возмущаться.
Об этом говорить.
Да, вот неужели я сумасшедший? Конечно, у нас есть у всего нашего русского народа большая травма, потому что среди тех гонений, которые в годы безбожной советской власти против русского народа применялись, в том числе была карательная психиатрия. И поэтому человек русский, он, конечно, особенно человек православный, да, он, конечно, относится к этому настороженно.
Был даже диагноз, который в советской карательной психиатрии придуман, вялотекущая шизофрения.
Шизофрения.
Это как раз к диссидентам в основном применялось. Когда этот термин придумали, то первое время его ставили исключительно по отношению, в отношении людей инакомыслящих.
Более того, даже до сих пор вот в нашем, я бы не сказал, культуре, а так бескультуре интернет-общения, когда люди особо друг другу не знакомые, в соцсетях, когда они не согласны с оппонентом, то они тоже будут говорить: «Ой, ты сумасшедший». Никто почему-то не скажет: «Ты хромой» или «У тебя язва там может быть». Все почему-то будут говорить о том, что у тебя то или иное нарушение в деятельности центральной нервной системы. Еще почему об этом не говорят даже в православной среде? Потому что, но тоже есть некоторая путаница: «Ой, а вдруг человек, он в нем бесы?» То есть даже вот я встречал, что родители, там у них у детей есть проблемы с нервной системой: «Ой, батюшка, а может, на отчитку свозить?» Я говорю: «Да вы что, такое, ну, чистое дитя, зачем вести?» «А так нет, вот, может, там бес какой-то?» Я говорю: «Нет, не бес, вы же сходили, вы поставили диагноз. Зачем еще брать и признавать силу бесовскую над своим ребенком?»
Слушайте, ну есть и феномен юродства, когда человек тоже явно может быть с какими-то изъянами психическими, но при этом человек вообще святой жизни и занимается пророчествами, и в иносказательной форме может обличать какие-то грехи. Но мы знаем, это на Руси очень ярко выраженный такой вот феномен.
Просто на Руси, кстати, никогда бы не сказали «юродивый», сказали бы «Христа ради юродивого».
Да, да, да,
потому
да.
что юродивый – это был такой эвфемизм, потому что тот, кто уродился таким, ну, то есть людей с нарушениями с детских времен, с рождения центральной нервной системы, их просто звали, ну, то, что они уродились такими. Угу. Вот, более того, наше слово «урод», которое значит «некрасивый человек», ну, он такой родился. Или в польском языке, там, втором по количеству носителей славянском языке, там, наоборот, «урода» – это значит «красавица». Ну, тоже там, как, что ее хвалить особо, просто она уродилась такой красивой, вот ей свезло или не свезло. А тут именно Христа ради юродивого. Угу. А, так вот, в том-то и дело, что ты можешь быть действительно юродивым, уродиться или получить по ходу жизни какие-то заболевания, однако будешь ты ради Христа или нет, это зависит как от самого человека, так это зависит и от священника, с которым человек работает. Потому что будет одной крайностью сказать: «Ой, сейчас священник возьмет и психически больного человека там сделает святым», или другой крайностью будет сказать: «Ну, человек же, у него проблемы нервной системы, значит, мы ему таблетки будем давать, капельницы капать, там где-то скручивать смирительной рубашкой, а батюшка ему не нужен, ну, потому что он все равно же себе не отдает отчета в чем-то». Истина, она, как всегда, где-то посередине. И вот как раз один из вот тех примеров многочисленных, но который наиболее яркий след, можно сказать, оставил именно во всей моей жизни, во всем моем пастырском служении, это мой многолетний прихожанин. Более того, я бы сказал, один из костяка нашего прихода, потому что вот всегда есть, ну, приход, люди собираются, приходят, уходят многие, очень милые люди, которые тоже и вкладываются, но вот кто особенно время, силы, старается как-то прийти помочь, в том числе не в допад иногда, это как раз те люди, вот, которым можно отнести в том числе и раба Божия Владимира, царство ему небесное, скончался он уже, с которым я познакомился еще, когда служил в своем первом храме, где я был священником, храме Всемилостивого Спаса. Я там был клириком, и помню, когда должна была быть первая архиерейская служба в нем, то до этого совершался молебен еще до приезда архиерея, освящалась вода, чтобы потом было окропление святой водой, крестный ход на престольный праздник. И обычно на архиерейские службы, правда, многие люди приезжают из других храмов. Ну, праздник, поучаствовать в нем, служба торжественная, хор поет, владыка служит, и подьяконы ходят. И тогда я уже впервые даже не увидел, услышал голос, очень мощный трубный голос, но абсолютно отсутствие слуха. Этим, ну, не удивить, но обычный человек, он немножко понимает, что у него голос мощный, а слух у него может подвести его, а тут человек очень самозабвенно подпевал, причем видно, что он знает какие-то церковные тексты, видно, что он даже где-то запевает, пока там еще там дыхание кто-то набирает, он уже вперед идет.
Пауз не держит.
Да, а вот и после службы диакон прихода, отец Леонид, он маленького роста, говорит, ой, подошел я к этому мужчине, такой большой, мощный мужчина, и я ему говорю, ой, ну вы не могли бы там потише петь? Он говорит, нет, это ваша потом служба начнется, а здесь молебен, народное пение, вот я из народа, я тут пою. Ну, на него не побежались, но мало ли, странные люди. А потом, когда мне поручили с нуля строить храм Воздвижения Креста Господня в Митине, и прежде всего, кто собирался? Ну, те люди, которые живут в рядом стоящих домах. И в том числе были прихожане из храма Всемилостивого Спаса, которые ездили через весь район, но которые стали вот как-то тоже и во время строительства собираться, приходить на первые службы, на которых могло быть там по 20 человек. Ну, надо понимать, для Москвы это совсем минимальное количество, но всегда с чего-то надо начинать. И вот как раз уже стал появляться тот самый видный мужчина, такой бородатый, громогласный, который тоже где-то подпеть очень любил. И в определенный момент, конечно, когда те вот приходят первые люди, ты так каждого рад видеть. И более того, все раз собрались, то каждый друг другу готов что-то простить. Вот как ребенок в детстве, так и приход в детстве, это, конечно, что-то более тяжелое жизнь, как вот маленький ребенок, там он встает, спотыкается, падает. Так зато и самое светлое, потому что ты на никого долго не злишься. И вот точно так же это не было проблемой. Однако потихонечку, ну, через год уже там человек 150-200 на службе собиралось, и уже, конечно, это было проблемой, что если кто-то взял, и прям уже не только на молебне, на народном пении, а просто и по ходу службы, и там даже тот же самый символ веры, который все поют, что начинает вступать. Тут как раз уже и с человеком как-то захотелось поговорить. Говоришь, ну, Владимир, как-то вот, что ж вы себя так ведете, это ж, ну, даже не очень адекватно, это там не очень уважительно. И как раз Владимир, ничто же не сумняшись, сказал, не, батюшка, вот действительно есть у меня заболевание, лечусь я, вот, поэтому вы ко мне особых требований не предъявляете. А, тоже, конечно, это было такое испытание. А потом испытания начались уже и более такие, может, серьезные, потому что Владимир, он был человек громогласный, и человек, конечно, он был, безусловно, очень верующий и кающийся. И когда он подходил на исповедь, то тоже он хотел каяться с сокрушением сердца. Да, он, конечно, старался чуть тише, чем он поет. Все-таки, когда он пел это, он понимал, что он воспевает под своды храма. А здесь он все-таки говорил потише, но его потише это было все равно громче, чем наш скромный хор из 3-4 человек. Да, если будний день там еще там меньше. Конечно, уже благо хоть микрофоны могли выручить, которые хор использовал. И тоже его приходилось так, Владимир, если вы сейчас будете так громко, я не могу позволить людям отвлекаться от службы и слушать вас, то я просто буду уходить. Но я, правда, уходил, приходил, то есть он такой чуть-чуть выдохнул и действительно продолжал. Владимир, тем не менее, я обратил внимание, что все равно его поведение такими волнами. То он, наоборот, очень мягкий, дружелюбный, то в нем нарастает такое раздражение, которое никогда никому никакой агрессии не проявлялось, а проявлялось исключительно в громкости пения и громкости исповеди. И иногда даже еще максимальная степень его вот какого-то такого воодушевления была, это когда он еще возгласы батюшки еще тоже решал им как бы усилить, может, батюшка не так громко возглас свой дает, хор-то там спел громко, несколько человек, а батюшка один, и надо его как-то поддержать во веки веков. Да, вот такой призыв молитвенный. В этом, может, и был какой-то смысл, особенно человек как-то уже служба длинная, задремал на службе, а тут раз, те взбодрили все прихожане, помнят, нет, надо молиться горячо сердцем. А потом раз, нет его недельку-две, появляется, и уже спокойный. Я говорю, ну, Владимир, видите, как-то вот вы же бываете где-то спокойнее, где-то беспокойнее, значит, вы все-таки можете держаться в руках, да, значит, все-таки. Вот можно говорить, да, батюшка, вы правы, и действительно, вот есть некоторое взаимодействие, когда люди друг другу подсказывают. Он говорит, батюшка, это я просто вот ложусь периодически подлечиться. Я рожусь подлечиться, и мне действительно после этого легче. И когда вот тоже он приходил, каялся, я говорю, ну, прежде всего, надо покаяться, что мешаешь другим людям молиться. Он говорит, все, батюшка, я буду действительно уже в больнице ложиться. Тут можно сказать, ой, батюшка, там начинайте вы рассказывать, что там на исповеди говорилось. Нет, Владимир, он не стеснялся своего положения. Он был человек очень общительный, который со всеми хотел познакомиться, рассказать, попросить помолиться, подходил к людям, говорил: дорогие там братья, вот ложусь, лечусь,
прошу молитв.
Да, прошу молитв. А при этом он очень внимал призывам, благо времени у него свободного было много, он человек, который получал пенсию по инвалидности, о нем заботилась его сестра.
Сестра была, да.
Сестра, он даже из такой, у него несколько братьев, сестер, то есть, но жил он самостоятельно, и поэтому он приходил на самые различные занятия. А у нас, мы постарались, чтобы каждый день был какой-то кружок. И вот он мог прийти на евангельскую группу, на там, группу по психологии, по православной. И что самое интересное, он даже приходил, у нас батюшка один учился в Соединенных Штатах, он приходил на занятия по английскому языку, где читали на английском апокалипсис и разбирали.
Светлые истории.
Дорогие наши слушатели, напоминаем, что это программа «Светлые истории» на радио «Вера». И сегодня свои светлые истории рассказываем мы, священник Стахий Колотвин, клирик храма Риза Положения в Леонове, также Алексей Пичугин и я, Кира Лаврентьева. Я прервала отца Стахия. И, конечно, с удовольствием слушаем и внимаем, что же было дальше с Владимиром.
Так вот, я спрашиваю отца Сергия: отче, а как же там он, неужто английский язык знает, но мало ли что-то выучил в школе? Он говорит: не-не, вообще ничего не знает. Но старается все равно поддержать разговор. Знает какой-то набор слов. Да, это не очень, может, продуктивно, но люди зато как-то вот пришли, стесняются, каждый боится что-то сказать, а он не боится сказать, ничего не понимает, да, чуть-чуть мешает. Раз, помню, там привезли, нам пожертвовали, поскольку у храма не было никаких спонсоров, но были рады любым строительным материалам, а поскольку храм находится на самом краю Москвы, дальше уже начинается загородное пространство, то тоже кто-то нам периодически что-то отдавал, делал ремонт на даче и привез остатки. И привезли нам плитки, достаточно много, и ее надо было вот перегрузить, вот ее выгрузили, и надо было ее занести, складировать. Тут Владимир первым делом пришел, прибежал складывать, вот как бы такой человек, который где может помочь. Где-то это было не в топад, когда строили здание воскресной школы, и приходили профессиональные монолитчики, и он тоже пытался им как-то помочь, они в основном его как-то не знали, чем его занять, потому что у человека нет никакой квалификации, но вот это желание постоянно было, поучаствовать, послужить. По сути, я мог его своим прихожанам постоянно привести в пример. Говорю, вот человек идет, приходит, где бы что сделать, потрудиться. Человек, когда нету потрудиться, где прийти что-то выучить на какое-то занятие. Более того, тоже напоминаю, что не только профессиональная обязанность батюшек проповедовать. Христос в Евангелии говорит, и этот отрывок евангельский читается на таинстве крещения, то есть когда человек только вступает в церковь, ты когда уже крестился, ну вот, и учи дальше все, что я заповедал. А апостолам идите даже до конца земли, проповедуйте. И вот наша задача проповедовать, и что интересно, Владимир был таким практическим миссионером. А миссионером он был среди людей, которые любили с ним периодически какую-то рюмашечку принять. Это были обычно такие люди, которые... У них не было такого запаса физического здоровья, поэтому Владимир, он был такой мощный,
крепкий
дяденька. Да, а
да.
Они были все люди очень хлипкие, поэтому периодически он появлялся и...
Держал в руках своих друзей.
Да, буквально. То есть уже, может, они хотели идти в другую сторону, но просто поскольку Владимир шел в сторону храма и руку не отпускал, им приходилось туда же присоединяться. Причем это не только что там надо в храм прийти, потому что он тоже понимает, нет, там вот люди ходят, ставят свечки, надо обязательно на исповедь. Поэтому вел он их прямиком на исповедь. То есть он их так подводил, а еще там очередь, если, ну, так они стоят, оборачиваются, вот эти ребятки чуть-чуть там. Причем надо отдать должное именно на трезвую голову. То есть и он, и вот эти люди, то есть он знал, что тоже пьяным в храм приходить нельзя. И сам ни разу пьяный не приходил. Хотя тоже вот как-то, учитывая, что при лекарствах вообще выпивать нельзя, это было действительно проблемой, и, возможно, тоже стало его причиной более ранней смерти, хотя тоже человек, он был уже не самого молодого возраста. Но вот здесь он приводил уже человека трезвого на исповедь, и, что удивительно, приводил он многих. Но некоторые из этих ребят изредка, но после его смерти в храм все равно заглядывали. и тоже я вот не помню, кто-то подходил на испыть или нет, но просто прийти помолиться, да, то есть это не только что вот, ой, был Владимир, он нас завел, а сейчас это нет. То есть это настоящая миссия, которая приносит плоды. То есть с кем он, вот с кем он дружил именно, ну вот тяжело дружить человеку, ну, с психическим заболеванием каким-то, даже хотя все его на приходе по большому счету любили, хотя, с другой стороны, и мучились от его периодического подпевания хору или под возглашание батюшки. Но все-таки вот друзья как раз тоже были вот такие в чем-то убогие люди. И вот он своих людей, своих вот этих друзей вел ко Христу. И для каждого христианина, потому что, как апостол Павел говорит, «Подобни мне бывайте, как я подобен Христу». Человек святой в том, что он чем-то похож на Христа. Когда мы подражаем святому человеку-подвижнику, мы ему подражаем в его смирении. Когда благоверному князю, наоборот, в его решительности. У них противоположные качества. И вот точно так же нету идеального человека, кроме Христа, который во всем будет свят. Поэтому точно так же, и когда ты смотришь на этого человека, который сам осознавал свои грехи, в них каялся, да, там, как уже сказали, достаточно громогласно, боролся с ними, где-то там оступался, где-то вот понимал, что надо ради близких, самому неохота уходить и ложиться. Но говорит, не, батюшка, понимаю уже, что-то тяжеловато, пойду-ка я полежу в заведении, вернусь, будет мне полегче. И в результате, когда его отпевали, у нас был наполовину наполненный храм. Причем, может, было бы и больше, но просто это был будний день, и пришли те люди, кто свободный график,
может, еще не все знали.
Пенсионеры, то есть действительно его все любили, его даже все, кто на него как-то раздражался, пугался, это любовь, потому что он к каждому относился с любовью.
А умер он внезапно?
Умер он действительно внезапно. Вот все-таки по большому счету, когда он и употреблял вот эти алкогольные напитки, да, на фоне лекарств, это, конечно, страшная нагрузка на организм. Поэтому тоже, конечно, где-то он и жаловался, что где-то и давление, где-то еще что-то. То есть, конечно, он был человек нездоровый и в остальном. Но это его нездоровье не мешало ему. Не было такого, ой, я нездоровый, я полежу отдохну. Наоборот, я пойду, дайте-ка мне что-то сделать. И поэтому вот так, можно сказать, первых кого-то людей, ну, вспоминаешь, я уже несколько лет не служу, как на своем приходе в Митино, вот, ну, прежде всего, конечно, вспоминаешь тех людей, которые тебя продолжают навещать. Потом те, кто тебе на связи через интернет, через телефон, кто пишет, звонит, не забывает, поддерживает. А потом ты как раз, ну, кого вспоминаешь? И вспоминается реально Владимир. Вот реально из всех, как бы, прихожан, потому что человек, который был вовлечен в приходскую общинную жизнь. И порой, вот как Господь, я как священник, ну, знаю, что многие болезни людей ко Христу подводят, что буквально вчера тоже несколько человек пришло впервые, а кто-то впервые за 10 лет на исповедь, постом такое нередко бывает, и тоже, что подвело, ну, кто-то действительно там крестный собирался стать, и это сподвигло, то есть радость привела, что маленький ребеночек у подруги родился, а кто-то именно, что вот заболевание какое-то, за болезни сила Божия в немощи совершается. И вот точно так же, кажется, вот, вот он, какой крест человеку выпал. Да, с него будет спрос меньше. Кому Господь дал 5 талантов, с того он спросит все 10. С кого, кому он дал 2 таланта, с того только 4 будет спрос. Кому 1, то тоже 1 тебе недостаточно. Хоть 2 нужно принести. И я вот уверен, что Владимиру был дан даже не 1 талант, а таланта 1,5 все-таки. И что он свои 3, а может и 3,5 Господу принес. И вот много уже почивших людей. И вот за него, наверное, я совсем не переживаю. Я думаю, Господь его принял.
След такой светлый остается после этого рассказа. Скажи, Лёш.
Да, ну и отец Стахи, конечно, умеет рассказать.
Умеет. Отец Стахи рассказчик,
любить, мне
конечно,
кажется, поэтому
да.
он и говорит.
Да, это правда.
Ну вот, опять же, сложно говорить о любви к усопшим людям, но вот, наверное, Владимир – это тот человек, которого я все так же люблю. Может, мне даже проще его сейчас любить, потому что какого-то раздражителя нету. И вот я вспоминаю...
Осталось общение душ, да?
Да, потому что вот я о нем вспоминаю, и у меня действительно светло на душе.
Ну, как ребенок какой-то, вы описываете образ ребенка. И, конечно, нести психическое заболевание, тем более так осознанно, как это делал Владимир, это еще отдельная такая история, отдельная трудность, потому что, как мы уже сказали в начале программы, это очень сложно признавать, об этом очень сложно говорить, потому что все-таки это, ну, такое вот не совсем принятое такое вот, в общем-то, в нашем обществе, да.
И он без помощи Христа и не справился. Угу. То есть, по большому счету, конечно, когда мы приходим ко Христу, мы все равно должны, как Господь говорит, возьми свой крест и за мной иди. Но Владимир, он взял свой крест, пошел за Христом, и когда ты идешь уже по проторенной дорожке, которую Христос перед тобой протоптал, это совсем не то же самое, что ты по буеракам с тем же самым своим крестом скатываешься, должен обратно как-то выползать уже по тяжести новых каких-то грехов. Поэтому он пришел, говорит: «Господи, я знаю свои немощи, ты мне помоги». И Господь ему действительно всю его жизнь, вот ограниченную, да, вот этим заболеванием, помогал.
Да, действительно, ведь настоящая жизнь начинается для нас со Христом, когда мы признаем свою немощь очень честно. А они у нас бывают очень неприглядные. Да, Лёш, что ты думаешь по этому поводу?
Тут отец Стахий оговорился, что у Владимира, понятно, что вот вся история, она, конечно, и о том тоже, что у Владимира был диагноз. И здесь для меня, для человека достаточно далекого от психиатрии, очень сложно что-то в этом смысле сказать про человека, который действительно чем-то болеет и который не всегда, может быть, отдает отчет в том, что он делает. Но, безусловно, мне тоже, конечно, приходилось встречать таких людей. У меня, к сожалению, наверное, опыт общения, может быть, во мне столько любви нет, сколько в отце Стахии, может быть, случаи какие-то другие, может быть, еще что-то. Но вот мой опыт общения, он другой. И поэтому я слушаю отца Стахии и понимаю, что здесь скорее это вот...
Красота в глазах смотрящего.
Да, красота в глазах смотрящего, но я не знаю этого человека, и поэтому вполне... Возможно, вот он именно такой, и для кого-то, вот я уверен, отец Стахий, что у вас кто-то же из ваших прихожан Владимира воспринимал абсолютно по-другому.
Конечно.
С каким-то негативом.
Да я тоже иногда его с негативом воспринимал, что уж говорить.
Что греха таить.
Это сейчас, когда уже человек там ко Господу отошел, легко о нем вспоминать, и такой, какой хороший батюшка, какой хороший прихожанин. Но вот уже, наверное, лет 5, наверное, как-то так уже время летит, но на протяжении где-то...
Еще
5 лет. Вот я его действительно знал, может, даже вот больше я сейчас точно даже не вспомню, потому что, ну, так иногда кажется, прям недавно это было, а с другой стороны, смотришь уже, сколько событий прошло. Более того, человека, даже когда ты его больше видишь, больше знаешь, и тебе из-за этого тяжелее, все равно тебе его легче полюбить, потому что потом я вот служил почти 2 года в храме святителя Николая в Тушине, там тоже был прихожанин, воцерковленный, тоже с диагнозом, мне его сразу настоятель представил, я так смотрю, так что-то насторожился, странно, мужичок как-то себя ведет, он говорит: не-не-не, это вот тоже наш, тоже он там приходил, мог на исповедь подойти, причаститься. Но вот, можно сказать, в нем не было такой вовлеченности. То есть он пришел на службу, помолился, поклон, там земные поклоны очень любил сделать. Но вот когда человек, что хочет батюшка от прихожан, чтобы была вовлеченность. Mm-hmm. Именно что для тебя это дело, ты не пришел просто вот как в гости, даже очень какой-то почетный, важный гость, может, большими подарками, батюшке тоже приятно подарки получать. Нет, но важно, что человек чувствует себя на приходе как дома, дома не в смысле, что развалился, ой, я дома ничего не делаю, а что это общее дело. И вот от Владимира я этого получал. Да?
Я вас спрошу про исповедь. Мне всегда интересно было, а люди с диагнозом в данном случае, они вообще зачем исповедуются? Мы можем говорить о том, что они осознанно совершают какие-то грехи или нет?
Мне кажется, это зависит от степени диагноза, потому что есть люди, как вот человек бывает парализованный. Парализованный бывает, что вообще он только моргнуть может, а бывает наполовину он после инсульта парализованный, а бывает, что человек как бы колясочник, но руки работают.
Нет,
вот
нет,
точно
нет,
так
нет,
же
нет.
И с нервной системой. Я почему вот именно к этому и подвожу, что с нервной системой то же самое, что бывает человек, который вот когда мы проходим в Москве практику после рукоположения, после диаконского, после священнического, и там есть служба и посещение больных в детском доме ребенка-инвалида, в психоневрологическом интернате, и ты понимаешь, что люди очень разные. И как раз те люди, которые могут сами до храма дойти, это очень легкая степень. А все-таки вот...
А кого-то приводят,
да.
Ведь кого-то приводят,
кого приводят родственники тоже, это средняя степень. Ну а все-таки те люди, которые вынуждены находиться на лечении постоянно, об этом лучше поговорить со священниками, кто несут непростое служение именно при таких лечебницах.
Программа «Светлые истории» на радио «Вера». Их сегодня рассказываем для вас мы, священник Стахий Ковотвин, клирик храма Риза Положения в Леонове, Алексей Пичугин, Кира Лаврентьева. Мы вернемся очень скоро. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Программа «Светлые истории» на радио «Вера» продолжается, и сегодня у нас в студии священник Стахий Колотвин, клирик храма «Риза Положения» в Леонове, также Алексей Пичугин, Кирилл Аврентьев. Мы рассказываем светлые истории о необычных, может быть, людях, которые кажутся нам особенными, кажутся нам с некими особенностями, в том числе психическими, но через которых приходит к нам божественная благодать, божественная помощь, и вот какая-то такая чистота сердечная. И отец Стахий действительно очень интересно рассказал про раба Божьего, уже у усопшего Владимира, как-то смог передать нам этот образ. Мы с Лёшей как-то так тоже его прочувствовали, глубоко его детскую душу, этого раба Божьего. Действительно, вот такие люди, они, конечно, неспроста посылаются, наверное, как в Евангелии, чтобы явилась на них милость других людей, наверное, вот для того, чтобы сердце наше смягчилось, для того, чтобы мы стали менее чёрствыми, менее теплохладными. Вот мне кажется, для того-то они и посылаются нам, хотя сами несут нелёгкий крест. Лёша, скажи, пожалуйста, какая у тебя сегодня история? Какие люди тебе встречались на твоем жизненном пути?
Я сразу скажу, что человек, про которого буду рассказывать, у нее нет диагноза совершенно никакого. Более того, я вполне себе допускаю, что она нас слышит сейчас, поэтому мне вдвойне сейчас надо будет лавировать.
Да, да, да.
Если слышит,
следить за словами.
То узнает себя, привет тебе.
Незнакомка. Прекрасная незнакомка.
Сейчас все познакомятся. Я-то знаком с этим человеком уже больше 20 лет. Когда-то мы в моем замечательном храме, где я когда-то воцерковлялся, который до сих пор очень для меня близок, в Подмосковье, в Подпольском, ездили приходом на Белое море, на остров Кий. Может, я даже в каких-то светлых историях об этом рассказывал, не помню совершенно.
Хочу туда добраться.
Вы знаете, я там побывал спустя... Вот мы последний раз там были в 2005 году, а после этого я там побывал и снова встретил, кстати, этого человека, про которого я сейчас буду рассказывать, спустя, сейчас скажу сколько, 13, по-моему, лет, спустя 13 лет. Мне было страшно немного туда возвращаться, я, с одной стороны, очень этого хотел, с другой стороны, пошло 13 лет, и для меня все поездки предыдущие на остров Ки были неразрывно связаны вот с нашей этой общиной Спасского храма села Никулин Подольского района, с отцом Александром, и вот без этой атмосферы я это место себе не представлял. И мы туда приехали буквально на 2 часа, на катере туда-обратно. А это было, вот эта история была там за 15 лет до последнего вот этого визита, поездки. И надо сказать, что остров Кий это такое место, где ну, очень много разных пластов в себе имеет. Вот эти все наслоения, они, с одной стороны, это крошечный островок в устье реки Онега, где она вот, входит в Белое море. Там даже сложно сказать, это вот еще Онега или уже Белое море. То есть, ну вот, наверное, это официально Белое море, остров в Белом море или в устье Онеги. Даже, по-моему, официально остров Ки называется городом Онега, ну, какой-то вот район города Онега, хотя на теплоходе туда около часа ехать. И на острове Кей до 17 века это был абсолютно безлюдный каменный остров, на котором, в общем, почти ничего не росло, какие-то редкие сосны наклоненные. Потом там чудесным образом спасся патриарх Никон, его во время шторма выбросило на остров Кий. Ну, скорее всего, Кий — это какая-то этимология вполне не славянская, дославянская. Но вот по преданию он вышел на берег. Я сейчас так подвожу к истории про человека, потому что я все еще переживаю, как же рассказать это про нее так, чтобы никого не обидеть. Аккуратно, поэтому я пока лучше про
остров Кий
расскажу. Да, да, ну, красивые места, всем рекомендую туда съездить. И вот он, патриарх Никон, спасся, вышел такой. Кий остров, чей остров? Кий — это остров, спросил он. Ну, и так вот как-то Кий-Кий. Так и осталось. На самом деле название какое-то очень древнее, гораздо раньше, чем патриарх Никон оно возникло. И он основал там монастырь. и известен Киевский крест, он в храме Сергия Радонежского в Крапивниках находится, с которым тоже очень многое в моей жизни связано, как-то это вот все так переплеталось в свое время удивительным образом. И после монастыря, когда монастырь закрылся в 20-е годы, там было отделение, кажется, Каргополь-Лага. Это страшные лагеря, и я когда там бродил по берегу моря, там везде следы работы заключенных. Там на одной стороне, там, где братские корпуса, был дом отдыха НКВД, как это часто водится, а с другой стороны остров 1,5 километра на 700 метров. То есть, когда солнце садится, а белые ночи, с одной стороны ты просто 3-4 минуты переходишь на другой конец острова и смотришь, как оно встает. И вот представь себе, там вот с одной стороны остатки монастыря и там дом отдыха НКВД, а с другой стороны, ну, вот буквально 4 минуты пройти, да, это места, где работали заключенные, там следы кайла на камне, надписи, которые заключенные оставляли. Потом дом отдыха НКВД постепенно в санаторий обычный превратился, и мы уже жили на территории этого санатория. Никакой церковной жизни тогда не было, но мы там совершали богослужение в этом большом соборе, огромный собор 17 века, очень красивый, который патриархом Никоном тогда был построен. Ну, и мы, с одной стороны, вот как бы такие церковные ребята, а со священником приехали, а с другой стороны, там же идет какая-то постоянная своя жизнь, санатория вот такого, хотел сказать, подмосковного, такого советского, постсоветского санатория. Здесь где-то дискотеки, здесь какие-то бары, здесь волейбол играют, ну, и все это на маленьком острове, и как-то нормально. Вот всех друг к другу нормально относятся, отдыхающие к нам на службу приходили, мы там иногда заходили куда-то в кафе, с ними тоже общались, и все это, как вот над всем над этим, была Лена.
Вот, имя реальное?
Имя абсолютно реальное, но я говорю, что, скорее всего, она нас сейчас слышит, поэтому... Там...
Лена, здравствуйте.
Лена, здравствуйте.
Привет вам, привет. От всех нас.
И... Невозможно было не заметить, потому что она и на службу приходила, как-то немножко странно на нас смотрела, конечно, но, с другой стороны, она везде участвовала во всех каких-то активных программах санатория. Ну, все отдыхающие в этом санатории из Архангельской области. Вот там сложно найти человека, который не из Архангельской области. И вот как-то раз Лена к нам подошла, мы с ней разговаривали, или мы ее позвали, ну, просто потому что это очень яркий, это самый яркий человек, но ее действия очень сложно было, очень сложно подчинялись какой-то логике. Потому что она, ну, она все время играла каких-то персонажей в этих театральных постановках местного санатория, то еще что-то там, разыгрывала какие-то сценки, она все время ловила рыбу. Это абсолютно северный человек, вот, который родился в Белом море, всю жизнь прожил
и понимает,
в Белом
что там
море.
Делать. А? И понимает явно, что там
да,
делать.
Да, и вышел из воды, да, из Белого моря, и теперь вот тут почему-то рядом с нами, но вообще там вот все остальное неурочное время она ловила рыбу. И даже, наверное, она нам рыбу-то принесла, на самом деле мы с ней познакомились, она нам какую-нибудь рыбу принесла. Вот мы с ней разговаривали, она говорит, а что вы, откуда? Мы ее спросили там, откуда ты? Потому что, ну, все же из Архангельска, но она сейчас скажет, что она там из Архангельска, из Онеги, там, я не знаю, там еще откуда-то. Ой, говорит, я из Подмосковья. Такие, из Подмосковья, откуда? Ой, да слушайте, вы даже знать не знаете, там город такой есть в Подмосковье, откуда вы знаете? Вы же там, это, из Москвы. А потому что она даже не знала, потому что она думала, что мы из Архангельска. Я говорю, ну откуда город-то назови? Она говорит, да вы все равно не знаете, что я вам буду его называть. Ну, Климовский. И тут начинаем смеяться, потому что наш храм в Спасске, он на окраине фактически Климовска находится. И все, и мы подружились, и Лен стала такой одной из самых активных прихожан нашего храма. Она не подчинялась, не подчиняется нам до сих пор никаким законам логики. Потому что она, это тот человек, который может задать самый, вот самый непосредственно
и
наивный,
неудобный вопрос,
наивный вопрос, очень удивиться, что все как-то странно на это реагируют. Такой, а что такого? Ну вот, как? Это человек, который может километрами, там, тоннами, страницами наизусть читать «Серебряный век», Гумилева особенно. Мы с ней там, я помню, тоже часто читали его наизусть как-то там. По очереди. Это человек, который может абсолютно, там, я не знаю, там, она может уйти в поход куда-нибудь, жить отшельником в лесу несколько месяцев, потом выйти к людям. А при этом она, вот, ну, абсолютно социальная, она там, у нее работа есть, нормальная работа, там, в Климовске в том же. И вот как это в ней, и все это соединяется, я не помню, была ли она церковным человеком или не была, мне кажется, что у нее были какие-то попытки прийти в церковь, то есть она не... с нуля вот с нами познакомился, это странные люди, которые там что-то лоб крестят, да, какие-то вместо того, чтобы на дискотеку ходить. А у нас это странная женщина, которая там играет каких-то волшебных персонажей и рыбу ловит по ночам. И вот, наверное, мы для друга выглядели крайне странными, и поэтому мы встретились все. И мы там познакомились с ее мужем, совершенно чудесным человеком. Он, к сожалению, вот он умер. Я хорошо помню, но вот он пришел, он то ли он тоже был уже церковным, то ли он вот как-то воцерковился у нас. Он пришел, была первая неделя Великого Поста, он после канона пришел домой и умер. Вот, это было уже много лет назад. Дети совершенно замечательные, сейчас же взрослые. И вот с этой семьей мы познакомились, но Лена, конечно, вот... Лена Кийская, так мы ее и назвали, и она себя так называет. Привет, это Кийская тебе звонит. Когда я узнал тему, о которой мы сегодня будем говорить, первый человек, про которого я вспомнил, это Лена. Люди, которые ее наблюдают, кто-то ее знает как человек, который может там километрами цитировать «Серебряный век». И это абсолютно для них не странно, не удивительно. Она может поддержать любой разговор, там, когда там за столом где-то филологи собираются. Кто-то ее знает как очень странного человека, который задает очень странные вопросы и не могут понять, все ли в порядке Лена вообще. Ну, так, ну, да, наверное, там как-то делают хорошую мину. Кто-то ее знает, там, как человек, который может научить правильно ловить рыбу, там, не знаю, жить где-то вне города, на природе. Но человек, который вот в себе скрывает не одну, не две, не три, а 10 разных жизней. Вот, поэтому, Лена, если ты сейчас нас слышишь, это ода тебе, ни в коем случае не какое-то там... Не осуждение, ничего-то еще, а это просто ода и воспоминания об очень интересных временах, когда мы ездили на остров Киев все большой компанией. Было здорово.
Спасибо огромное, Леша. Действительно, как-то очень тепло. И с Леной мы сегодня познакомились. Спасибо огромное.
Светлые истории.
Сегодня у нас в гостях священник Стахика Ватвин, клирик храма Ризоположения в Леонове, Алексей Пичугин, Кира Лаврентьева. Мы все рассказываем вам свои светлые истории о необычных людях, которые повстречались с нами на нашем жизненном пути. И просим вас, очень просим оставлять ваши комментарии в группе «Радио Вера» во ВКонтакте под программами «Светлые истории». Также вы можете смотреть «Светлые истории» на сайте radiovera.ru. Нам это очень важно, очень нужно. Мы сейчас перешли на сайт «Радио Вера» и в группу во ВКонтакте. Мы выкладываем все программы там. И поэтому просим вас также писать, продолжать свои комментарии, как вы делали это раньше, потому что для нас это очень важно, это обратная связь. Мы понимаем, что находимся с вами в диалоге, и этот диалог для нас очень важен, дорогие наши слушатели, зрители. Пожалуйста, не проходите мимо этой большой просьбы и немножко, хотя бы немного времени уделите для того, чтобы оставить комментарий. Кстати говоря, мы сегодня с Лешей по одному комментарию прочитаем. Прежде расскажу свою небольшую историю. Вы знаете, когда я слышу о необычных людях, я думаю, боже, даже все люди необычные, ну правда.
Можно мне комментарий на историю Алексея?
Да, очень, пожалуйста, очень коротенький. Пожалуйста.
Вот очень коротенький, очень потому нужно, что да. Вот для нас может быть и странно, когда человек Серебряный век может часами наизусть читать, а с другой стороны уйти в поход и где-то рыбу ловить. Да. Но на самом деле это очень в духе Серебряного века, особенно Гумилёва.
Как он на себя очень ощущает, мне кажется, причастный
Советский человек, если он не сотрудник дипмиссии или военнослужащий, он вряд ли мог в Африке оказаться, но разве что на строительстве Асуанской плотины, вот какой-нибудь, то это не Черная Африка, а такая более северная. Поэтому, если уж человек очень любит Гумилёва и хочет быть как Гумилёв, то ты любишь поэзию? Ну, куда? Ну, пойди хотя бы не на юг, так на север, полови там рыбу, да, и это такое же вот действительно обращение к красоте природы вокруг, красоте богомзданной, которая как раз и дополняется, потому что Господь поручил Адаму, поручил всем нам заботиться об этом мире, украшать, и поэтому, когда красота природная дополняется уже красотой творческой, красотой поэтической, то это как раз очень и логично. Другое дело, что поскольку мир лежит во зле, то наоборот может быть казаться странным, когда человек мир вокруг себя так украшает. когда вот человек берет и наоборот, ой, сделаю-ка я что-то ужасное в этом мире, вырую какой-нибудь страшный котлован, заполню его какими-то там уже строительными материалами и поставлю какую-нибудь уродливую коробочку, вот это явно мир не украсит. Но это человек делает удобным для себя. А когда человек, наоборот, вот, можно сказать, такой поэтический настрой, он христианский настрой, недаром мы больше всего в нашем богослужении, вообще богослужении, причем не только ветхозаветном, и нынешним нашим новозаветным, опираемся на псалмы, то есть на поэтические тексты, в которых больше всего образов тоже вот тех самых природных. Мы там начинаем вечернюю, вспоминаем, да, как вот где-то львы рыкают, и более того, да, можно и предположить, что как раз и того же Гумилева интерес к Африке, к природе тоже он пробуждался на фоне посещения богослужений. А потом для человека, для советского, для которого спокойно в храм сходить нельзя, и для которого взять и как-то разобрать церковнославянские тексты, когда уже и Библию дома держать, это немножко опасно в городских условиях, если ты не на селе где-то живешь, то тоже поэтому и люди для себя через поэзию открывали, поэтому в данном случае, как только ты добавляешь Христа, ставишь рядом со странным человеком, то как раз пазл складывается, и ты видишь, что тоже это служение Господу, украшение мира.
Спасибо, отец Стахи. Действительно, это очень важное такое замечание. Сразу возникает вопрос, а что такое вообще нормальный? И где этот градус нормальности? И, может быть, как раз вот такие люди, как Елена, они более нормальные, чем все мы, потому что они видят мир со всеми его, со всем его многообразием. Они мыслят творчески, у них совершенно иначе работает мозг в плане восприятия другого человека, в плане восприятия природы, стихов. Я вот знаю, например, людей, которые настолько любят императорскую Россию, что они ведут себя, будто они пришли из императорской России. В этом нет какого-то, знаете, какой-то странности, это не раздражает. Ты действительно чувствуешь, что человек каким-то образом несет этот имперский монархический дух. Притом он является фриком или ну, каким-то маргиналом, не говорит какой-то ерунды. Действительно, просто вот образованные люди, которые ведут себя очень академически, они очень любят вот эту императорскую Россию всей душой, они, может быть, ее немножко идеализируют, но для них важно вот это вот нести, и в наше время тоже. Но я о чем хотела сказать. Вы знаете, у меня родственники были совершенно потрясающие, Глафира Степановна, Петр Арсентьевич, отнюдь не юродивые, да, и диагноза тоже у них не было, большие труженики, родились они еще до революции, но вот жизнь их выпала на 20 век, пришлось трудиться, пришлось поднимать целину, колхозы, совхозы, все это понятно. Понятно, прошли очень много трудностей, но каким-то образом и иконы у них сохранились дома, и лампады. Это была деревня под Сибирью, называется Лопатина, она сейчас есть. Потрясающее совершенно место, честно говоря, в некотором смысле его можно назвать даже духовным каким-то, несмотря на то, что храм там разрушили в 20-х, по-моему, годах, начала 20 века, в 20-х годах, да, там был храм Вознесения Господня на горе Вознесенка, ее так называли. Но ощущение, что там есть и храм, и монастырь, и невероятная какая-то чистота нравственная у самого села, ты находишься там, как будто находишься в паломничестве. Наверное, потому что люди это пронесли. И вот эти прекрасные мои родные, они давно умерли, уже несколько лет назад, но что меня всегда поражало, я же маленькая приезжала к ним, мама часто меня возила, наверное, для того, чтобы я немного наблюдала за людьми еще той закваски. И вот удивительно, столько трудностей они прошли, столько всего они в жизни видели, войну, там какие-то трудности советского времени, голод, холод, все они преодолевали, детей поднимали. Но что, даже смерть ребенка, смерть дочери своей они пережили. Но что удивительно, они как-то глубинно друг друга любили. Сейчас это можно назвать уже действительно неким юродством, Христа ради юродством, потому что ну, они действительно настолько друг друга любили, что они как дети все время сидели вдвоем. И когда Петр Арсентьевич умер, Глафира Степановна все время смотрела на кладбище и говорила, что вот Петя ушел, а меня не забрал. И вот она еще несколько лет прожила, и вот этот ее белый платочек, детская беззубая улыбка и какая-то невероятная святость и чистота в глазах, они остались в моем сознании. Вы знаете, такие люди, они нужны, они уходят уже. Ну вот они как-то укрепляют нас, слабых, немощных людей уже конца 20 века, 21 века. Как-то вот мы потеряли эту силу, которая еще была у тех людей, из которых можно гвозди делать. Нет у нас той крепости, но у нас есть их образы, у нас есть их примеры. И вот я хотела их тоже сегодня помянуть, Глафиру и Петра. Действительно, Божьи люди. И у нас остается совсем немного времени. совсем немного для того, чтобы прочитать буквально вот два комментария. Итак, первый комментарий. «Чудесная история. Прошлой весной на Николу собралась я в нашу сельскую церковку святителя Николая. Взяла деньги, чтобы купить лампадное масло. Каждое утро я наливаю свою лампадку маслица, зажигаю, и огонь гаснет часа в 3-4 дня. А в тот день я встала раньше, и, соответственно, на пару часов раньше ее зажгла. В церкви я заказала молебны, купила свечи, на лампадное масло мне денег не хватило. После службы пришла домой, а после дневных дел около 10 вечера легла спать. Выключила свет и понимаю, что дома светло. Поднимаю голову, а у меня лампада горит. Сижу, думаю, это как? Посчитала, что горит лампада дольше, чем в 2 раза по времени. Встала, посмотрела, в лампадке совершенно сухое дно. И вдруг на сердце наполнила радость и благодарность. Святой Николай пожалел меня, что мне на масло денег не хватило, и мне невидимая маслица подливает. С благодарностью сижу, смотрю на пламя. Через какое-то время оно медленно начинает уменьшаться, и вот уже синенькое пятнышко огонька еле светится. Смотрю, что вот-вот погаснет. И вдруг язычок пламени опять стал ярким и большим, и оставался таким еще часа полтора, пока не закончился этот день, день святителя Николая. Смотрите, ну, кажется, такое вот маленькое чудо, но оно настолько огромное. Я помню, было, у меня папа только умер, и я очень ждала каких-то знаков, каких-то вот от него, честно говоря, очень ждала каких-то маленьких знамений, которые пойму только я. Услышала там по радио нашу с ним любимую песню, увидела там какую-то фразу на билборде, когда проезжала на машине. И все, мне казалось, что это папа меня поддерживает, и я до сих пор в это верю, потому что даже мои не очень верующие друзья, когда слышат эти истории, они говорят: слушай, ну да, действительно, действительно, жизнь после смерти есть. И вот на Радоницу я принесла ему на могилку лампаду и зажгла ее. Ну, вот как все делают, вот эта свеча восковая внутри, значит, ну, вот это вот фонарика красного стеклянного, я оставила. И приехала на следующий день ровно через сутки, а погода была ветреная, был ветер, был холод. Я думала, ну, хоть 5 минут бы пламя продержалось, потому что там же есть вот эти дырочки. Естественно, пламя ходит ходуном. Я думаю, ну, хоть немножко погорит, ну, 2-5 минут, ну, 10 минут. Приезжаю через сутки, да, отец Стахи, через сутки, а она продолжает гореть. Это такое для меня было тогда чудо. Я улетела с этого кладбища просто на крыльях, потому что людям, вот, требующим от Господа, ожидающим от Господа поддержки, для них вот эти знаки – это просто, ну, какая-то манна небесная. Поймут меня те, кто это слышит.
Ну, потому что Библия, она действует, и мы смотрим, если во времена пророка Ильи масло не иссякало, то, понятное дело, у нас Ветхий Завет заменился новым, но масло пророка Ильи, молимся, всегда и дай Бог на Руси будет. Более того, вся наша богоспасаемая держава сейчас тоже опирается на масло, пусть уже и не растительного происхождения, а из недр, да, потому что и оно как-то добывается, торгуется. И тоже, конечно, для нас это кажется такая, ой, повседневность, какой-то чад, дым, а на самом деле это то, на что действительно платятся наши зарплаты, развивается наша экономика. Поэтому тоже Господь взял и нам в нужный момент времени, когда уже и сельское хозяйство как-то у нас было разрушено как раз благодаря тем самым совхозом и колхозом, что Господь дал нам вот тоже некоторую такую в недрах русской земли лампадку, которая тоже горит пока, не гаснет. Главное, чтобы это, как и любое другое чудо, не воспринимать, что это норма, ой, так и должно быть, а действительно всегда это воспринимать как чудо, быть Господу благодарным, но и трудиться так, чтобы это чудо Божие оправдать.
Как говорил один покойный уже ныне известный, очень всем известный журналист: «Нефтюшка, кормилица, сколько это нынче стоит? Давайте посмотрим».
Спасибо огромное за этот разговор. Это была программа «Светлая история» на Радио Вера. И, как всегда, в этом часе мы собирались рассказывать свои светлые истории на тему необычных людей, может быть, людей с особенностями или без них, которые проводят свет благодати Христовой. И спасибо огромное за этот разговор. На студии был священник Стахий Колотвин, клирик храма Ризоположения в Леонове, Алексей Пичугин, Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами до следующей недели. Не забывайте смотреть «Светлые истории» на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте, оставлять свои комментарии. Спасибо большое. До свидания.
Всего доброго.
С Богом.
«Светлые истории».